«Держитесь, сэр», — сказал мистер Уэллер, оживившись от предвкушения завтрака. «Прочь с дороги, кожные гетры! Если вы дорожите моей жизнью, не опрокиньте меня, как говорил джентльмен возница, когда тот вез его на Тайбурн». И, разбежавшись, мистер Уэллер легко покатил своего хозяина к зеленому холму, ловко вывалил его у самой корзины и принялся ее распаковывать с величайшим проворством. «Телятина в тесте», — беседовал сам с собой мистер Уэллер, раскладывая съестные припасы на траве. «Очень хорошая штука, телятина в тесте, если вы знаете леди, которая ее готовила, и совершенно уверены, что это не кошатина. А в конце концов, не все ли равно, если кошка так похожа на телятину, что даже сами пирожники не могут отличить?»
«Не могут, Сэм?» — спросил мистер Пиквик.
«Не могут, сэр», — ответил мистер Эллер, прикасаясь рукой к шляпе. «Когда-то я жил в одном доме с пирожником, сэр, и очень он был хороший человек, регулярная голова вдобавок, паштеты умел выделывать из чего угодно. У вас много кошек, мистер Брукс», — говорю я ему, когда подружился с ним. «Да», — говорит, — «у меня их очень много». «Должно быть, очень любите кошек», — говорю. «Не-а. Другие любят, не я», — говорит и подмигивает мне. «А, впрочем, сейчас их не сезон. Вот, подождем зимы». «Не их сезон», — говорю. «Ну да», — говорит, — «фрукты в сезон, кошки вон». «Что вы хотите этим сказать?» — говорю. «Что хочу сказать?» — говорит. «Да то, что я никогда не войду в союз мясников, чтобы повышать цену на мясо». «Мистер Уэллер», — говорит он мне, жмет мне руку очень крепко и шепчет на ухо. «Вы этого никогда не повторяйте, но дело в том, чтобы их, подсезонить. От этого они все превращаются в благородных животных», — говорит и показывает на очень хорошего серого котенка. «Я их сезоню под бифштекс, телятину или почки, смотря по спросу. Я вам больше скажу», — говорит, — «телятину я могу сделать бифштексом, бифштекс с почками, либо и то, и другое бараниной в один момент, как только изменится спрос на рынке и аппетит потребует разнообразия».
«Должно быть, это был очень изобретательный молодой человек, Сэм», — заметил с легкой дрожью мистер Пиквик.
«Вот именно, сэр», — ответил мистер Эллер, продолжая выгружать корзину. «И паштеты были прекрасные. Язык — очень хорошая штука, если это не женский язык. Хлеб, окорок, ветчина — ух ты, ну и картина. Холодный ростбиф нарезанный — очень хорошо. «А что в этих глиняных кувшинах, а, молодой повеса?»
«В одном пиво», — сказал мальчик, снимая с плеча две больших глиняных бутыли, завязанные кожным ремнем. «В другом — холодный пунш».
«А завтрак очень получился недурной», — заметил мистер Уэллер с большим удовлетворением, обозревая расставленные им закуски. «Ну, джентльмены, милости просим», — как сказали, примкнув штыки, англичане французам.
Второго приглашения не понадобилось, чтобы побудить компанию воздать должное трапезе. Не пришлось также настаивать, чтобы мистер Уэллер, рослый дозорщик и двое мальчиков расположились на траве неподалеку и начали уничтожать соответствующее количество яств. Старый дуб предоставил свою тень охотникам, а перед ними расстилалась широкая перспектива полей и лугов, пересеченных живыми изгородями и пышно декорированных лесом.
«Восхитительно! Поистине восхитительно!» — воскликнул мистер Пиквик, на чьем выразительном лице кожа под действием солнца быстро меняла свои оттенки.
«Верно, верно, старина!» — отозвал Сордл. «Ну-ка, стаканчик пунша!»
«С большим удовольствием!» — сказал мистер Пиквик, и довольная его физиономия, когда пунш был выпит, подтверждала искренность ответа. «Хорошо!» — причмокивая, — сказал мистер Пиквик. — «Очень хорошо. Выпью еще стаканчик. Холодный, очень холодный. Ну-с, джентльмены!» — продолжал мистер Пиквик, все еще не выпуская из рук кувшина. — «Тост! За наших друзей в Дингли-Делле!»
Тост был принят под громкие возгласы.
«Я вам скажу, что я намерен сделать, чтобы наловчиться в стрельбе», — сказал мистер Уинкль, который ел ветчину с хлебом, пользуясь складным ножом. «Я посажу чучело куропатки на столб и буду упражняться. Начну с небольшого расстояния и постепенно буду его увеличивать. Мне кажется, это превосходная практика».
«Я знаю одного джентльмена, сэр», — сказал мистер Уэллер, — «который так и сделал, и начал с двух ярдов. но больше ему не пришлось стрелять, потому что начисто сдул птицу с первого же выстрела, так что и перышко ее никто с тех пор не видал.
— Сэм, — сказал мистер Пиквик.
— Сэр, — отозвался мистер Эллер.
— Будьте добры, приберегите свои анекдоты, пока они не потребуются.
— Слушаю, сэр.
При этом мистер Эллер так искусно подмигнул глазом, незаслоненным кружкой пива, которую он поднес к губам, что с двумя мальчиками сделались конвульсии, и даже долговязый дозорщик снисходительно улыбнулся.
— Да, это, несомненно, превосходнейший холодный пунш, — сказал мистер Пиквик, многозначительно поглядывая на глиняную бутыль. — А день чрезвычайно жаркий. И... Тапман, мой дорогой друг, стаканчик пунша? — С величайшим наслаждением, — ответил мистер Тапман. И, осушив стаканчик, мистер Пиквик выпил еще один, но лишь за тем, чтобы узнать, нет ли в пунше апельсинной корки, ибо от апельсинной корки ему всегда бывало худо. Убедившись, что ее нет, мистер Пиквик выпил еще стаканчик за здоровье отсутствующего друга, а затем почувствовал безусловную необходимость выпить за неизвестного составителя пунша. Это непрерывное осушение стаканчиков возымело заметное действие на мистера Пиквика. Его физиономия сияла самыми солнечными улыбками, губы подергивались от смеха, в глазах светилось благодушное веселье. Уступая мало-помалу действию возбуждающего напитка, оказывавшего особенное влияние благодаря жаре, мистер Пиквик выразил сильное желание вспомнить песенку, которую слышал в детстве, и так как попытка оказалась неудачной, попробовал подстегнуть свою память еще несколькими стаканчиками пунша, каковые, по-видимому, оказали как раз обратное действие, ибо, забыв слова песни, он начал забывать и членораздельное произношение слов. В заключение он встал, желая обратиться к обществу с красноречивым спичем, но свалился в тачку и мгновенно заснул крепким сном. Когда корзину вновь вязали, и выяснилась полная невозможность вывести мистера Пиквика из оцепенения, стали совещаться, как поступить. Отвезти ли мистеру Эллеру своего хозяина назад или оставить его на месте, пока они не соберутся в обратный путь. В конце концов остановились на последнем решении. И так как предстоящая экспедиция должна была занять не больше часу, и так как мистер Эллер очень настойчиво просил их взять его с собой, решено было оставить мистера Пиквика спать в тачке и зайти за ним на обратном пути. Таким образом они пустились в путь, а мистер Пиквик с полным комфортом храпел в тени. Нет никаких разумных оснований сомневаться в том, что мистер Пиквик все храпел бы и храпел в тени, пока не вернутся его друзья, или в случае их опоздания, пока не спустятся на землю вечерние тени, при условии, конечно, что его покой ничем не будет нарушен. Но его покой был нарушен, и вот как это произошло.